Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Он готовился к военной карьере, но когда убили его отца, вступил на престол. В год коронации предпоследнему русскому императору Александру III исполнилось 38. Это был зрелый человек с твердыми принципами. Главным делом он определил наведение порядка в стране, жестко пресек революционный террор, всегда был уверен, что силы России в самодержавии, не считал нужным участвовать в военных конфликтах, хотя умел принять вызов и держать удар. Александру III нравилось быть народным царем, как его называли. Исторической стала и приставка к имени «миротворец». Чем же император заслужил такие характеристики и какой видел и пытался сделать Россию за десятилетия своего правления? Поговорим об этом с заместителем главного редактора журнала «Историк» Арсением Замостьяновым. Арсений Александрович, Александра III при жизни называли царем-миротворцем, по вошествии на престол он сразу определил принцип невмешательства в европейские дела при отсутствии угрозы чести и достоинства России. И действительно, за 11 лет его правления Россия не участвовала ни в каких локальных конфликтах, хотя они были. Вот с чем это связано? Как ему удавалось не дать вовлечь Россию ни во что? Или это само так вышло? Разъясните главные принципы его внешней политики.
Да, с одной стороны, очень часто превратно понимается внешняя политика Александра III. Ему принадлежит знаменитая острота. Кстати, схожую остроту можно найти и в наследии Уинстона Черчилля, что у России есть два союзника, это ее армия и ее флот. Но в то же время Александр III прекрасно понимал, что активная внешняя политика необходима. Не должно быть безоглядного доверия союзникам. Не должно быть, скажем, забвения национальных интересов ради того, чтобы понравиться тем или иным союзникам. Такой линии он держался. Но в то же время невмешательством в европейские дела я бы его политику министра Гирса, который был единомышленником императора, не назвал бы, потому что, скажем, поворот от Пруссии к Франции, о котором мечтал еще в конце правления Александра II и в начале правления Александра III наш великий полководец Скобелев, состоялся именно при Александре III. Это был сложный поворот. Это все равно, что огромную эскадру развернуть в сторону и пустить совершенно в другом направлении. И договор с Францией масштабнейший. Это и экономическое, и политическое соглашение. Оно имело и военные последствия. Был подписан именно Александром III, несмотря на его принципиальное неприятие республики. Он, конечно, был монархистом, сторонником самодержавия, но тем не менее, как любят рассказывать, стоя слушал Марсельезу, революционный гимн тогдашней и нынешней Франции. И мост Александра III, который каждый, кто был в Париже, наверное, запомнил, возможно, самый красивый из парижских мостов, он тоже назван так не случайно, а именно потому, что это был надежный союзник Франции и автор, и подписант масштабного договора. Что касается военных дел. Действительно, за годы правления Александра III так случилось, что Россия не принимала участия в крупных войнах. За одним исключением локального столкновения на Куске с англо-афганскими, можно сказать, войсками. Это была небольшая локальная, но все-таки победа, которую Александр III, так сказать, не без восторга встретил, наградил тех, кого было положено. То есть небольшой все-таки локальный конфликт был. А в остальном дело в том, что Россия при его убиенном отце, императоре Александре II, можно сказать, достигла своих естественных границ. Мы очень многого тогда уже добились на восточном направлении, в Туркестане. Дальний Восток, это понятно. Отказались от Аляски и все еще держали в руках Польшу и Финляндию, хотя тут можно поспорить, насколько это было эффективно и правильно. Но никто не посягал на границы России, и Александр III не считал необходимым их расширять. Из этого и вытекает вот это прозвание «миротворец». С другой стороны, здесь есть, конечно, и некий элемент случайности, потому что если бы случилась какая-то большая война, затрагивавшая интересы России, и он об этом тоже не раз говорил, о необходимости того, чтобы армию держать в порядке, армию держать в полной готовности, он бы принял участие, вероятно, в такой войне. И то, что это не случилось, объясняется в том числе и сравнительно кратким сроком пребывания у власти императора Александра III.
Да-да, Арсений Александрович, действительно, 11 лет – это совсем немного. И теперь вот у меня вопрос другого прозвища, что ли. Александр III позиционировал себя как народный царь. Вот что это означало, если говорить теперь уже о его внутренней политике? Здесь как-то бросается в глаза, что, с одной стороны, он очень покровительствовал отечественной промышленности, ну, вообще считал, что вот экономика должна укрепляться собственными силами. А с другой стороны, что очень удивительно, и в чем он противостоит действительно своему убиенному отцу, он, в общем, ограничивал доступ к образованию, ему не нравилось, что мужик полез в гимназию. Нет ли тут какого-то противоречия, потому что для развития большой такой страны, вот вы уже упомянули о естественных границах, которых достигла империя, требуется все-таки как можно большее количество профессионалов. Вот о внутренней политике теперь, пожалуйста.
Да, это, конечно, большой многозначный такой многовекторный вопрос. Ну, сначала о том, почему его называли народным царем. Да, такова была и истинная, так сказать, суть его политики, с одной стороны. С другой стороны, гимназические учебники того времени и чуть более позднего времени при Николае II всегда подчеркивали так называемую истинно русскую внешность Александра III. Его, да, то, что он был такой богатырь, высокий, полноватый, ну вот как принято рисовать богатырей, с огромной бородой. И русский по манере одеваться. Он ввел в военную форму тоже элементы такого традиционного русского костюма. Это был, кстати, первый русский царь с бородой после Петра I, который был первым бритым русским царем. Он был первым, вот, кто вернулся к этой традиции. Это связывало его с крестьянством, потому что лишь крестьянство и духовенство, конечно, к тому времени сохраняло бороду как вот такой русский православный символ. С другой стороны, опять же, народность его выстраивала на то, что его 10-11 лет правления были постоянной чередой православных праздников, канонизации святых, больших крестных ходов и так далее. Этим тоже подчеркивалась его народность. Что касается отношения к образованию, да, к сожалению, русская консервативная мысль, здесь даже не к царю можно претензии предъявлять, а к той линии консервативной мысли, которая еще при Александре I началась, там в лице, скажем, адмирала Шишкова, и дальше все время продолжалось, и при Александре III влиятелен в этом смысле был и Константин Победоносцев, и ряд публицистов и мыслителей. К сожалению, они с опаской относились к образованию и к высшему образованию, то есть старались, в общем-то, уменьшить количество, по крайней мере, не увеличивать количество студентов в России, и вообще к народному образованию. Видели в этом некую крамолу, видели связь между образованностью и либеральными, а в крайнем проявлении революционными настроениями, поэтому выступали против, и ограничения действительно были. Первым из мыслителей-охранителей, мыслителей, которых принято относить к консервативному лагерю, стал по-другому несколько оценивать необходимость широкой образовательной программы для России публицист и деловой человек и писатель Суворин и реформатор, ну, более позднего уже времени, времен Николая II, Петр Аркадьевич Столыпин. Вот он как раз сочетал консервативные убеждения, ощущение, что необходимо сохранить монархию, он сочетал с тем, что России необходимы профессионалы, свои образованные люди, что на одних иностранных инженерах, докторах и так далее, мы не продержимся. Гуманитариях тоже, между прочим. Поэтому вот здесь, да, вы правильно отметили противоречие политики Александра III. С одной стороны, национальный его стиль проявился не только во внешних атрибутах, там, в костюмах, в повадке, в приверженности русской речи, но и в том, что осталось от эпохи Александра III. А это, прежде всего, замечательная русская музыка того времени, и он помогал многим нашим композиторам, там, Чайковскому, например, любил его, помогал ему материально, поддерживал как меценат. Это школа живописи национальная. Не все они, далеко не все наши великие живописцы того времени были сторонниками политики Александра III. Многие из них склонялись к другим политическим воззрениям, но все они ощущали его интерес, его поддержку этого любимого рода искусства, любимого для императора. Он собирал сам замечательную коллекцию живописи, в которую были представлены все наши выдающиеся художники. И это, конечно, им помогало. Кстати, он был одним из прототипов образа Ильи Муромца с картины «Васнецова «Три богатыря». И Васнецов очень высоко оценивал этого императора. И третье – это архитектура. Это русский стиль в архитектуре. Давайте взглянем на здание.
Псевдорусский.
Но я бы его назвал неорусским. Все-таки в приставке «псевдо» есть отрицательная оценка. Она здесь, мне кажется, не очень уместна, потому что нечто похожее тогда пронеслось по всей Европе в разные, немножечко в разные годы. То есть с учетом уже нового уровня технических возможностей возводились здания в стиле там 16-17 веков. То есть они были огромнее, чем те терема, но внешне они напоминали терема. Это исторический музей в Москве, это ГУМ и нижние торговые ряды в Москве. Ну, сразу это вспоминается. Бывший музей Ленина ныне, там экспозиция, посвященная 1812 году, располагается. Это все тоже вот этот стиль. Узнаваемый теремной стиль Александра Третьего. Наверное, в этом стиле как-то сохранилась и выразилась и его душа, и его представление о красоте и гармонии.
Арсений Александрович, вот вы сейчас упомянули уже эти вот пресловутые революционные настроения. Об этом тоже хотелось бы поговорить. Вопрос вот очередной связан с тем, что в советское время эпоху правления Александра Третьего считали мрачной, репрессивной, что вот он всячески давил революционное движение и все такое. Вот скажите, насколько серьезной при нем была борьба с разного рода оппозицией снизу? Предвидел ли он, чем угрожают России все эти революционно-террористические настроения? Или было больше не предвидение, а вот то, о чем вы уже тоже сказали, обыкновенного консерватизма. Вот как тут обстояло дело?
Ну, предвидением это, наверное, трудно назвать. Но с терроризмом он боролся достаточно эффективно. То есть это видно просто по цифрам активности террористов. Они очень сильно уменьшились при Александре Третьем. И новый всплеск возник уже незадолго до событий 1905 года при Николае Втором. Но это только одна сторона медали. Потому что бороться с революционной мыслью и с либеральной мыслью, которая мечтала, ну, скажем так, о мягком варианте революционных преобразований. И с марксизмом, который тогда вот как раз возник в России, между прочим, при Александре Третьем. Он оперился в России марксизм с его, так сказать, идеей пролетарской революции в будущем. Мировой пролетарской революции, к которой Россия тоже как одно из звеньев должна была присоединиться. И здесь, успешно поборов террористические организации, что-то противопоставить популярности социалистических идей, которые Александр Третий, безусловно, не принимал, пытались, но все-таки не могли. Что они пытались этому противопоставить? Во-первых, техническое развитие страны на основе частной собственности, то есть такая капитализация России, развитие капитализма в России. Это строительство активное железных дорог, появление новых акционерных обществ, вообще довольно крупное строительство, первые робкие начала урбанизации, когда сельская Россия, ну, сделала небольшой-небольшой шажок в сторону увеличения наших городов. И казалось, что это должно мотивировать молодежь, активных людей, людей образованных, но я не согласен с тем, что большинство из них стало идейными союзниками Александра Третьего. Вот как раз художниками он большего успеха добился.
Какая гибкая была творческая интеллигенция в его времена.
Да, они действительно его искренне оплакивали. Вот есть отзывы Васнецова, Нестерова и некоторых других на смерть Александра Третьего. Вот он им нравился, они в нем видели силу, вот это богатырство и так далее. А техническая интеллигенция и в основном выбирала все-таки либо либеральный, либо социалистический путь внутренне. Плюс появилась когорта профессиональных революционеров, не террористов. С террористами действительно боролись жестко, но тем не менее вот профессиональных революционеров, социалистов, из которых впоследствии вырастут несколько социалистических партий, большевики, и меньшевики, и анархисты, и эсеры, они так или иначе вот тогда уже складывались и начинали действовать. С ними, да, с ними боролись, но достаточно мягкими методами, если речь не шла о терроре.
Арсений Александрович, хотелось бы задать еще один вопрос. Согласны ли вы с тем, что иногда противопоставляют Александра II и Александра III, отца и сына, как реформатора и контрреформатора?
Ну да, это противопоставление их политики очевидно, при том, что сын преклонялся перед отцом, перед его памятью, построил на месте его гибели храм Спаса на Крови в Петербурге. Это все важные очень были для Александра III, неформально. Все это шло от души. Но в то же время политику либералов, усилившихся при Александре II, ну, последние из них это такие, как Лорис Меликов, он считал ошибочной и ведущей Россию вот в плен, в конце концов, к террористам и к тем, кто хочет не просто реформ, а полного изменения самодержавия на некий другой вид монархии, в котором власть фактически из рук монарха перетекала в руки других политиков. С этим Александр III согласиться не мог. Поэтому он противопоставил вот той волне реформ Александра II некое завинчивание гаек.
Александра III и эпоху его правления мы вспоминали с историком Арсением Замостьяновым.
Интервью на радио «Спутник».